1 Фессалоникийцам 5, я думаю, здесь и 4 глава, Павел постоянно имел в виду тот притчу разумные и неразумных девочки, потому что много говорил о том, что не надо спать, надо бодрствовать и так далее. И он сказал, ну пусть тот день не был бы для вас, как тать ночью. Предполагается, что для многих будет так, неожиданно. И он имел в виду, по-моему, этих неразумных девочки, которые спали и не взяли с собою, конечно, масло. Тогда третий стих, ибо когда будут говорить мир и безопасность, я понимаю, что это какое-то чувство, что у меня все хорошо духовным образом. И поэтому они не будут как-то осторожны для пришествия Иисуса. Итак, это очень сложный баланс. В одном плане мы сможем слишком быть, ну, имеет вот слишком отрицательный взгляд на себя, что я не то, я не тот человек и так далее. Я такой грешник. И наоборот, считать мир и безопасности. Все хорошо. Для меня все без проблем. Духовным образом. Итак, между этих двум экстремам нам надо как-то найти какую-то уверенность, что я буду в Царстве Божьем. Хотя я признаю, что мне не должен быть там. Я такой грешник и всякий. Надо бодрствовать против моей вот собственной тенденции согрешить. Но он пятый стих сказал, ибо все вы сыны света и сыны дня. Все вы, то есть он писал Фессалоникийцам. И его положительное отношение к его братьям и сестрам для меня очень ободрительно. Потому что это видимо, что не все там в Фессалонике, в Экклезии были сильны. Он сказал, ну, молодцы, вы, все вы сыны света, сыны дня. Но это, по-моему, понятно даже из 6 стих, следующий стих. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать, трезвиться. Есть предположение, что некоторых из них спали. Он типа сказал, не будем спать, как и прочие. То есть есть те, которые так, но... И тем более 14 стих, особо 14 стих. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Каждый из слов там на греческом, на 14 стихе, бесчинных, малодушных и слабых. Эти три слова всегда употребляются в контексте духовной слабости, духовной малодушия. И он как-то сказал, надо терпеть с такими людьми. В Экклезии, я понимаю. Но он как-то сказал здесь в 5 стихе, все вы сыны света. И размышляю об этом. В одном плане мы смотрим на наши братья и сестры и прекрасно видим, что некоторые слабы. Или мы все слабы в некотором области. А все равно, если мы не сможем осуждать друг друга, если мы не имеем права сказать, что он не будет в Царстве Божьем, она не будет, тогда нам надо тогда думать и чувствовать, как все наши братья и сестры будут в Царстве Божьем. Иначе мы не сможем, по-моему. И если мы сможем это принять, тот позиции, что хорошо, раз человек крещен, я не могу сказать, что он не будет в Царстве Божьем. Это как-то огромное освобождение для нас, что, вау, мне не надо ему осуждать. То есть, это не значит, что мы как-то наивны относимся к друг другу. Не может быть так. Наивность – это не то, что в Библии ободряет. Тем более, как он сказал в 14 стихе, «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых». Это видимо, что он имел в виду, что вы знаете прекрасно, что некоторые слабы, некоторых малодушны. Хорошо. Надо им ободрить. И так должно быть, по-моему. Иначе было бы так, что Мы будем считать, что хорошо, тот человек недостоин, тот человек достоин и так далее. Так не может быть. И 8 стих, он сказал, возьми, вышлем надежде спасения. Шлем, конечно, храняет мозги, ну, голову, наше мышление. Как-то храняется из-за того, что у нас есть надежда спасения. Потому что, 9 стих, Бог определил нас не на гнев, но по получению спасения. То есть, если у нас есть надежда спасения, это получается как шлем для нас. Как каску. То есть, ничего не может слишком далекий как-то пронзить наше мышление, наше сердце духовным образом. Потому что у нас есть тут надежда спасения. А если мы вообще 100% не знаем, буду ли я спасен или нет, откуда тогда у нас есть надежда спасения? И вы знаете мою позицию. Мы не сможем в конце концов сказать, что я буду спасен. Но мы сможем сказать, что если Иисус пришел бы именно сегодня, то по милости, по благодати Божией, я буду спасен. Иначе, кажется, у нас нет надежды спасения. Иначе тогда получается, какой у нас шлем? Если шлем надежды спасения, ну, который нам надо вот взять, если у нас надежды спасения нету, потому что мы не знаем, я не знаю, буду ли я спасен, я не вижу, что это ничего, ну, как охрану, как новую защиту. Итак, я думаю, что нам должно быть довольно положительно, что если Иисус пришел бы сегодня, по милости Божией, я там буду. И если только мы сможем это чувствовать, ну тогда у нас есть радость и мир, и какую-то энергию в жизни, что я там буду, если Он придет сегодня. Конечно, мы не сможем сказать, что через полгода, через год, не дай Бог, но мы сможем уходить от веры. И так, в конце концов, мы не сможем так сказать. Но мы сможем сказать, если Он пришел бы сегодня, то я буду спасен. Итак, он сказал 17 стих, непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. Я не думаю, что он имел в виду, что каждую секунду каждого дня вам должны быть на молитвах. Потому что, конечно, нам должны работать, нам должны спать, нам должны жить. Он тоже работал в физическом труде. Я думаю, что он имел в виду, когда начинаешь, знаешь, молиться для человека, не просто один раз читайте молитву об этом, потом забудь об этом. Допустим, Данита, например, сказала, у ее операции есть в феврале. Я вчера об этом молились, ну, вечером, когда до того, что я лежал спать. Но я знаю, что у меня тенденции сейчас об этом не думать. Забуду об этом. У меня тенденции такой. Непрестанно молитесь. Я понимаю так, что он имел в виду, что так не делайте. Не забудь, не просто один раз, но продолжайте в молитве у какого-то вопроса. Итак, 23 стих, он молился, чтобы ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Я думаю, что это говорится о том, что он хотел, чтобы они все были бы в этом последнем поколении, то есть, чтобы они не умерли бы до того, что Иисус пришел. И поэтому он хотел, чтобы, ну, когда написано, ваш дух, я понимаю, как духовные жизни, душа, я понимаю, наверное, психологические здоровья и тело, физические здоровья. Пусть вы сохраняете и духовном, моральном, то есть психологическом плане, и физически. Пусть вы все будете храняться до того, что Иисус придет. Я понимаю, почему он так писал, потому что это именно то, что мы чувствуем. И когда оно разъедем из лагеря, конечно, мы хотим, чтобы каждый человек здесь сохранялся. Конечно, здоровье. И не только физическим здоровьем, а тоже духовно, ну, психологически. И самое главное, конечно, духовное здоровье. 24. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Я думаю, что это похоже на то, что Павел писал к римлянам, 8 глава, что факт того, что Бог нас, ну, призвал, это какое-то, ну, ободрение, что в конце концов он будет и тоже сотворить до конца наше спасение. И не может быть никакого сомнения, что Бог нам призвал, потому что призвание – это в Евангелии. Если я приглашаю тебя завтра, я приглашаю тебя на чайпитие, хорошо, ты не сможешь сказать, что я не призван, ты не приглашал. Я приглашал. Ты слышал? Ты приглашен. И тоже в нашем надежде быть во Царстве Божьем. Мы слышали тот приглашение. Мы не сможем сказать, что я не призван. Итак, факт того, что мы на самом деле призван, значит, Бог и тоже будет, по крайней мере, пробовать сотворить наше спасение до самого конца. У вас.
Вот вы сейчас скажу. 14 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Как мы расшифруем? Как переводится в оригинале на еврейском? На греческом «бесчинный». Что такое «бесчинный»?
Бестолковый.
Нет, не бестолковый. В смысле тех не под...
Как кто поступает? Как ведет себя среди верующих, среди братьев и сестер?
Да, тех, кто без, ну, порядок, тех, которые, ну, не хочет быть...
Да.
Да, под какой-то, ну, контролем, наверное, можно сказать.
Если поступаешь брату или сестру бесчинно, вот так беспорядочно, не грязно, добрый, то как это относиться к этому вразумлению?
А такого выражения нету.
Как?
Ну что, бесчинно.
Как бесчинно?
Это не русское какое-то, бесчинно.
Дело в том, что слово, там корень слова «чин». Это, я так понимаю,
это, армия,
это какое-то служебное отношение.
Да,
но.
Ну, а, это, ну, ну да, чин, это не
тогда.
Да, ну как-то, почему я спросил, бесчинно, я понимаю, это непорядочно, грязно, потому что...
Не подчиняется вере, скажем, проповеди. Ну, то есть, он же в
Экклесии
есть,
да? Хорошо,
хорошо. То есть, вере не
подчиняется. Я Алене завтихаря сплетни здесь сотворил. Грязь провел про тебя, как это назвать?
Мы тебя накажем.
А?
Ты дьявол.
Да. Там не так говорится, там бесчинно. Не...
Ну, клеветник, дьявол. Если ты сплетни проводишь.
Так.
Ты
клеветник. Дьявол. Ну, как это слово я тебе еще раз?
Да, что дальше делать?
На греческом как интересно?
Ну, давай, вот знаете, что...
Это неправильно
Олег.
Только.
Олег, вот от самого стиха. Какой?
14.
14?
Да.
Я посмотрю. Надо в новом переводе. Сейчас много переводов полно.
Вот смотрите сюда.
Ну, нет,
вот поступай бесчинно. Корень, опять же, вот это, корень слова чин.
Ну да.
Вот если ты,
высокого
рода, да? Ты высокого рода. То есть ты святой человек, ты уже как бы посвященный сюда, у тебя есть определенный как бы уровень, определенная ступенька, определенный чин есть у тебя, понимаешь?
Ну, а почему бесчинно?
А потому что ты не соблюдаешь вот свою вот порядочность, понимаешь, что делать, потому что к другому человеку. Потом поступаешь бесчинно.
Но мы родные все, понимаешь, у нас нет как в армии.
Да
полковник бесчинно, не отдал чек, я бесчинно
поступаю. Нет, мы равны не можем быть, мы разные люди совершенно, мы как бы это самое. Но по вере, допустим, своей, мы определяем, то есть Бог нас определяет, мы не судим себя, но Бог определяет нас. У Него есть тоже вот как бы по заслугам.
Да?
Конечно.
Хорошо.
Почему же нет? Вы же знаете о том, что когда придет Иисус Христос, да, даже если мы священники будем, да, то Он будет определять нам как бы, ну, помните, притча тех самых. Одному 10 городов.
Да, ну, да, понятно. Совершенно. Хорошо.
Это то же самое. Одному 10, как вы почему будете поступать по-своему?
Хорошо. Вот заболел брат, да, скажем, в больнице лежит. Знает другой брат, что в больнице ему тяжело, все, он даже не позвонит ему, как ты считаешь? Потом еще раз лежит, опять не позвонит.
Я считаю, что он поступил бесчинно в этом отношении. Вот. 100%.
А вы не думаете, что когда написано «бесчинник», это имеется в контексте 12 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших, Господи, и возлюбящих вас».
По отношению к этому человеку невозможно.
«И почитать их». Но.
Очень даже важно.
Наверное, вот бесчинных в этом контексте это тех, которые не уважали своих старших, которые, ну, то есть в экклезии, которые, конечно, поднимется вопрос, но если у нас такая система лидерства, или как сказать,
ну да, у нас нет,
ну, как было здесь в первом веке, и если у нас нету, разве это хорошо?
Если нету?
Да.
А что здесь плохого?
Нет, я имел в виду, что здесь, по-моему, бесчинных относится к 12 стихе. Где он типа сказал, что уважайте трудящихся у вас?
А, то есть это одно тема схвачено.
Да, если...
У них были, по-моему, какие-то новости.
Когда есть иерархия, когда да. Есть, тогда да. А если ее нету, то этот чин определяется по количеству, по лепте вложено. Вот и вся, я про это говорю.
Ну, я имел в виду, что здесь, кажется, в контексте, фессалоникийцы, у них были такие старшие.
Ну да, но и несколько были в церкви и так далее.
Почитайте тех людей, которые играют.
Я поднял вопрос, у нас братство здесь, но у нас нет такой системы. И разве это правильно? Разве это хорошо? Я вот начинал, например, всегда был очень против. Я всегда сказал, что нет, равно все должны быть равнее. И конечно, я против иерархии, как есть у католиков и православных всякие это. Но и тоже это так, что без какой-то системы, тем более, когда церковь, ну, сейчас больше и больше и больше, больше людей каждый год принимают крещение, разве это не было бы анархии? Тоже у меня впечатление, что как